Что касается отношений со странами третьего мира, то Куба считала своим моральным долгом помочь им избавиться от колониальной зависимости. Так, с конца 1960-х годов она стала оказывать помощь Народному движению за освобождение Анголы, МПЛА, в борьбе против португальских колонизаторов. Посылка туда военных специалистов в организации и ведении партизанской войны готовила на своей территории членов МПЛА для диверсионной работы. С 1966 года МПЛА действовала совместно с организацией УНИТА. После того, как португальцы ушли из Анголы в 1974 году, между МПЛА и УНИТА началась борьба за власть. Она привела к вооруженным столкновениям, положившим начало гражданской войне. Если МПЛА сделала ставку на Советский Союз, то УНИТА на ЮАР и Соединенные Штаты. В августе 1975 года под предлогом охраны плотин гидроэнергетического комплекса Раукана-Калакуа на территорию Анголы вторглись южноафриканские войска. План южноафриканцев состоял в соединении их частей с войсками УНИТА, идущими с севера, и последующим захватом столицы страны Луанды до провозглашения независимости Анголы. Оно уже было запланировано на 11 ноября 1975 года. Правящая партия МПЛА обратилась за помощью к Фиделю Кастро. В то время в Анголе было только 480 кубинских инструкторов, которые тренировали боевые группы в Кабинде с целью преобразовать партизанские отряды МПЛА в регулярные воинские части. Перед ними стояла задача за полгода создать в Анголе 4 учебных центра и 16 пехотных батальонов, а также 25 минометных и зенитных батарей. Руководил ими начальник 10-го управления Генштаба Кубы команданте Рауль Диас Аркуэнес. Кубинское руководство, не колеблясь, решило увеличить свой воинский контингент в Анголе до 20 тысяч военнослужащих. Более 60% были призваны из запаса. Решение Фиделя Кастро помочь африканцам вызвало настоящий взрыв энтузиазма среди кубинцев. Фидель тогда заявил: «Мы, кубинцы, помогли нашим ангольским братьям в первую очередь потому, что исходили из революционных принципов, потому что мы интернационалисты. Во-вторых, мы это сделали потому, что наш народ является одновременно латиноамериканским и латиноафриканским. Миллионы африканцев были привезены на Кубу колонизаторами в качестве рабов. Часть крови кубинцев это африканская кровь». Гриневич, Гвоздарев, «Куба в мировой политике», страницы 251-252. Эта операция получила кодовое название «Карлотта» по имени негритянки, которая в 1843 году в провинции Магансас на Кубе возглавила стихийное выступление рабов и погибла. Фидель Кастро полагал, что Ангола будет играть такую же роль в Африке, как Куба в Латинской Америке. 70% состава воюющих ангольских подразделений составляли кубинцы, которые по замыслу Фиделя должны были остаться в Анголе для обеспечения ее безопасности и восстановления народного хозяйства. К началу 1976 года кубинский воинский контингент в Анголе составлял 36 тысяч человек. Правда, на первом этапе были трудности. Вот что сообщала советская резидентура в Москве. Боевые действия в Анголе выявили определенные недостатки в подготовке кубинских солдат и офицеров, организации войсковой разведки и военном руководстве операциями. По оценке кубинцев, эти недостатки связаны не только с особенностями театра военных действий, труднопроходимая лесистая местность, отсутствие единой линии фронта и тому подобное, но и со слабой выучкой направляемых в Анголу кубинских военнослужащих, особенно резервистов, которые составляют значительную часть находящихся там войск. В настоящее время, как заявил Рауль Кастро, принимаются меры к устранению указанных недостатков. Укреплено, в частности, командование кубинских войск в Анголе. На должности командиров взводов и рот назначены хорошо подготовленные офицеры-выпускники командного училища. Приняты меры по специальной подготовке военнослужащих, призываемых из резерва, перед их отправкой в Анголу в специальные лагеря. Принимаемые со стороны руководства РВС Кубы меры должны повысить боеспособность кубинских войск, находящихся в Анголе, и обеспечить успешное проведение ими боевых операций. Из архива СВР России, Гавана-Центр. В этой войне был очень важный момент, о котором сегодня мало кто знает. В конце 2004 года Фидель рассказал о нем. Правительство Соединенных Штатов применило скрытый план. Мы знаем о нем сейчас, а тогда Вашингтон был непричастен. Чтобы уничтожить законные права народа Анголы и установить марионеточное правительство, США привезли в Южную Африку с ее фашистским и российским режимом несколько ракет с ядерными боеголовками, как те, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Об этом часто забывается, но Ангола была освобождена кубинскими и ангольскими войсками, которые боролись против армии, располагавшей 8 ядерными ракетами и поддерживавшейся Соединенными Штатами. Эта армия намеревалась нанести по нам ракетный удар. Уже все было к этому подготовлено. Однажды я спросил Нельсона Манделу: «Скажите, пожалуйста, президент, вы знаете, где находятся ракеты, которые были направлены в Южную Африку?» «Нет, не знаю». «Что с ними сделали южноафриканские военные?» «Они мне не сказали ни слова». Это было время, когда никто ничего не знал, и мир не задавался этими вопросами, и никто не спрашивал, откуда у Израиля ядерное оружие. Никто. В мире циркулировали новости, которые были выгодны США и их союзникам. Нередко кубинцы вынуждены были одни воевать с противником. Члены МПЛА, испугавшись, бросали оружие и убегали в джунгли с поля боя. Уровень жизни ангольцев был одним из самых низких в мире. Более 90% населения страны не умело ни читать, ни писать. Многообразные суеверия приводили к казусам во время боя. Так, например, ангольцы были уверены, что пуля не может убить белого человека. Испытывали чудовищный страх при виде самолетов, отказывались воевать в окопах, считая их могилами для мертвых, обжигали лицо горящим углем, чтобы таким образом защититься от смерти. Габриэль Гарсиа Маркес в 1976 году побывал в Анголе и написал очерк «Куба в Анголе. Операция Карлотта», опубликованный в мексиканском еженедельнике «Просеса». Маркес отметил, что это была жестокая война, на которой нужно было остерегаться как наемников, так и змей и каннибалов. В марте 1976 года Фидель Кастро принял решение увеличить кубинский контингент в Анголе до 40 тысяч человек. Таким образом, кубинские войска стали одним из самых важных факторов внутриполитической обстановки в этой стране. Отряды УНИТА в то время составляли 6 тысяч человек. Советский Союз тем временем помогал правящему в Анголе режиму военной техникой и специалистами. В конце 2005 года Фидель Кастро рассказал, почему кубинцы ушли из Анголы. «Советское правительство было против нашего участия в Африке, и нам велели вывести войска, потому что они опасались реакции Янки. Нам пришлось послушать СССР, хотя мы и были против. Советы, хотя и не принимали участия, когда мы посылали войска, после вывода наших частей поставляли туда достаточное количество вооружения. У Анголы не было какой-либо перспективы без политической и военной поддержки СССР. Мы говорили СССР. Наша задача заключается не в том, чтобы устраивать внутреннюю войну, а в том, чтобы защититься от внешнего врага. Советы придерживались другой точки зрения и щедро снабжали ангольцев вооружением. Они были сторонниками полномасштабной войны, в которой могло погибнуть большое количество людей, а мы поддерживали другую теорию, которая сегодня называется асимметричная или нерегулярная война. Тем не менее, между кубинскими и советскими военными всегда преобладало чувство уважения и солидарности. Это правда, мы всегда неплохо ладили. Ангольская одиссея кубинцев высветила феномен Фиделя. Он был в курсе всех событий, происходивших в этой стране, умудрялся контролировать ситуацию, словно сам присутствовал в африканских джунглях. Лично напутствовал солдат в дорогу, провожал корабли с бойцами и техникой, лично подбирал командиров батальонов и доставлял их к трапу самолета. Он наверняка хотел ощутить дыхание сьерра-маэстро в далекой стране, почувствовать вкус партизанской борьбы, которая была ему значительно милее кабинетных войн. Фидель Кастро стал своего рода стратегом на расстоянии, и только это расстояние мешало ему самому отдавать приказы на месте боевых действий. Не было ни одного места на карте Анголы, висевшей в его кабинете, которого бы он не знал. Он по 14 часов находился в гаванском штабе, как будто в какой-то сотне метров от передовой. Николай Леонов рассказывал, что по вопросам тактики Фидель часто ругался с советниками, прикомандированными Москвой к ангольским частям на Кубе. У них было разное понимание сути войны, штабное, как у некоторых советских товарищей, и выстраданное, как у Фиделя, который знал расположение и передвижение каждого танка и войскового подразделения. Фидель постоянно держал связь со штабом Верховного командования МПЛА и кубинским контингентом. В ходе ангольской экспедиции кубинцы освободили от наемников большой район на юге Анголы, недалеко от местечка Кассинга, лагеря беженцев из Намибии. Но эта битва стоила кубинцам больше всего потерь за всю кампанию. Под шквальным огнем они спасали детей. Многие из этих детей были отправлены на Кубу, где закончили школы, и потом некоторые из них продолжили учебу в университетах. Один российский священник, находившийся в Беслане во время захвата школы террористами в 2004 году, на конференции «Диалог цивилизаций», состоявшейся в Гаване в 2005 году, спросил Фиделя, каково его мнение о том, что террористы часто спекулируют тем, что они выполняют спасательные миссии. И Фидель Кастро вспомнил об африканских интернациональных кампаниях. «У нас существует этика, существуют принципы. Вы можете пожертвовать своей жизнью, когда хотите, но вы не можете пожертвовать жизнью невиновного. Спросите у кого угодно в мире, был ли хоть один военнопленный расстрелян там, где находились наши войска, там, где гибли наши товарищи, потому что это была доктрина, и ее соблюдали не только здесь, потому что наша армия никогда не расстреляла ни одного военнопленного. Мы гордимся этим. Часто солдаты апартеида предпочитали попасть в плен к нам, потому что жизнь им была обеспечена». Из стенограммы речи Фиделя Кастро на закрытии международной конференции «Диалог цивилизации. Латинская Америка в 21 веке. Универсализм и самобытность. 2005 год, 30 марта». 27 марта 1976 года последний южноафриканский солдат покинул территорию Анголы. В апреле 1976 года в Анголу прибыл Рауль Кастро, чтобы объяснить президенту этой страны Агастинье Нето необходимость вывода кубинских войск. Кубинцы не хотели оставлять ангольцев одних перед угрозой нового вторжения. Президент Нето принял аргументы Гаваны, но часть кубинского воинского контингента оставалась в Анголе вплоть до 1990 года. Кубинские войска помогли МПЛА одержать победу над противостоящими ей группировками и в целом упрочить контроль в Анголе. В марте 1977 года Фидель Кастро наконец-то смог посетить Анголу и лично поздравить с победой ангольских и кубинских бойцов. К этому моменту на Кубу уже вернулись 12 тысяч кубинских воинов-интернационалистов. В 1990-х годах на Кубе вышла книга Луиса Баеса «Без грифа. Секреты генералов». В ней представлены свидетельства 42 генералов кубинских РВС, которые принимали участие в боевых действиях в Анголе. Вот лишь некоторые из воспоминаний участников тех событий, которые сегодня занимают ключевые посты в кубинском руководстве. Анголе в первое время было исключительно тяжело. Мы не были подготовлены к этому виду войны, и нам наносили тяжелые удары, рассказывает герой Республики Куба, дивизионный генерал Абелардо Коломе Ибарра, руководитель кубинской миссии в Анголе. Товарищи из спецназа Министерства внутренних дел столкнулись с одним племенем, у членов которого зубы были заточены, словно у акул. Если они тебя убивали, то съедали твое сердце и внутренности, чтобы, согласно их религии, твоя сила перешла к ним. Все это очень влияло на настрой товарищей, а с другой стороны, мы должны были сдерживать южноафриканцев, которые закрепились на реке Кунен. Улиссис Росалес дель Торо, начальник генштаба РВС, член Политбюро и Госсовета Кубы, писал: «Наши силы достигали 50 тысяч человек, свыше 1500 танков и 150 самолетов и вертолетов, и все это за 14 тысяч километров от Кубы. В общей сложности через Анголу, включая 1980-е годы, прошло больше 300 тысяч наших солдат, а это означает, что, по крайней мере, до 2015 года у нас будут в действующей армии и резерве люди с боевым опытом». Кубинская революция хрустела на зубах у ангольских людоедов. «Комсомольская правда», 1997 год, 2 апреля. Генеральный прокурор Кубы в середине 1990-х Хуан С. Колон Ригера также имел отношение к ангольским событиям. «Когда я был начальником командного пункта по Анголе в Гаване, каждый день в течение 2 лет между 2 и 3 часами дня мне сообщали, что у нас гость. Я знал, что это пришел главнокомандующий Фидель Кастро, который задерживался у нас до раннего утра. Всей операцией в Анголе до мельчайших деталей руководил Фидель. На основе получаемой шифрованной информации он изучал карты, анализировал ситуацию и отдавал соответствующие приказы. Он поразительно владел ситуацией. Иногда говорил: «Это ошибка, здесь не хватает танков». Или предупреждал: «Осторожно на юге, южноафриканцы переместятся сюда». Месяцами советы не имели представления, что мы делали в Анголе. Когда мы приехали на 25-й съезд КПСС, при мне были шифры и карты. Однажды мы пригласили к себе в резиденцию маршала Андрея Гречко, министра обороны СССР. Фидель рассказывал ему о топографии региона, что там растет, какие засушливые земли, давал характеристики рек. В какой-то момент Гречко не выдержал и воскликнул: «Как же плохо работает советская разведка! Я и не знал, что ты был в Анголе!» Фидель объяснил ему, что никогда не был в Анголе. Тогда Гречко спросил: «А почему же ты знаешь о том, что земли там песчаные, что мало растительности, и о реках ты знаешь все?» В этом заключается работа по поддержанию взаимодействия», — ответил ему главнокомандующий. Леонов, Бородаев, Фидель Кастро, политическая биография, страницы 320-321. Бывший кубинский солдат, воевавший в 1976 году в Анголе, который пожелал остаться неназванным, вспоминал: «Каждый день в 6 утра генерал Синтра Фриас, командующий миссией Кубы в Анголе, связывался с Фиделем, который диктовал задачу на день. Он командовал всей войной из Гаваны. Генералы из штаба в Анголе докладывали ему обстановку, а Фидель принимал решение, причем диктуя его в мельчайших подробностях. Один раз он спросил о цвете камуфляжа у нас и у противника и приказал нам поменять форму. Синтра Фриас сказал: «Какое тебе дело до цвета нашей формы?» А Фидель озверел и заорал: «Говноеды, если не поменяете, у вас ничего не выйдет». Он в подробностях знал все. И территорию, на которой перемещались войска, и все. Он знал, что растительность скоро пожелтеет, и наша темно-зеленая форма больше не будет нас маскировать. И он оказался прав. 75 лет одиночества. Онлайн-журнал supermen.ru. 2003 год, 7 августа. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.